десятилетия, к 60-й годовщине радиостанции. Цикл программ, посвященных эфиру «Радио Свобода» в 2003-2013 годах. Самые важные, драматические, яркие отрывки из аналитических, культурных, исторических передач данного года. Сразу после новостей.
В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена догмам, догматичности и догматизму. У нас в гостях Иван Владимирович Лупандин из католической энциклопедии. Но я думаю, что я не опозорю вас, если скажу, что вы такой христианин, что, как Владимир Соловьев, можете сказать себе, что я католический православный или православный католик.
Я уже шутил же с вами насчет того, что настоящий еврей – тот, у кого внуки евреи. А православный – это тот, у кого внуки православные. У меня внуки крещены в православной церкви. Значит, можно сказать, что...
Но ведь и в семинарии вы учились греко-католической.
Ну да, но хожу, уже... я вот с женой, мы ходим в Святого Людовика.
Понятно. Ну, греко-католическая семинария Ивано-Франковская – это почти Майдан.
Да, и когда-то, давно уже.
И второй наш гость – епископ Лютеранской церкви Игорь Князев, который тоже, я думаю, я вас не опозорю, если предположу, что и вы, небось, тоже причастны к православию.
Ну, безусловно,
в духовном пути.
Учитывая мой возраст и то, что я родился, вырос в Сибири, где просто никакой церкви, кроме православной, не было, конечно, мой духовный путь в юности, в детстве, в молодости также был связан с православной церковью.
Ага. Тогда вопрос на засыпку. Кто-нибудь из вас может сейчас наизусть прочесть «Халкидонский догмат»?
Ну, символ веры я могу.
Нет. Халкидонский догмат.
Вряд ли.
Наизусть нет.
Нет, не можете. Тогда мой первый вопрос такой. Зачем нужны догматы, которые никто не знает? Потому что вы хотя бы просто не можете. Хотя я подозреваю, что если пару иголок под ногти, то, скорее всего, из глубин семинарской памяти выползет халкидонский догмат. Но ведь... обычный прихожанин, хоть с православной церкви, хоть с католической, хоть греко-католической, хоть лютеранской, но он даже и не слыхал про халкидонский догмат. Зачем тогда это надо? Иван Владимирович.
Ну, я просто, вы сказали, католическая энциклопедия, вот в пятом томе как раз недавно вышел, там была статья, правда, не халкидонский догмат, она называлась «Халкидонский собор». Дело в том, что догмат был принят на соборе. Вот он считается по счету четвертым Вселенским собором. Первый – это Никейский, второй – Константинопольский. Причем конструкций было несколько. Значит, второй – это будет первый Константинопольский, он же второй Вселенский.
Ну, как же, 451
Эфесский. Год. Да, и, наконец, вот 451 год, четвертый Вселенский собор, он же первый и единственный Халкидонский.
Я прямо скажу, Иван Владимирович, я как... житель определенного совершенно уровня, я эти соборы запоминаю, как будто передо мной домофон. Вот квартира 451, это Халкидонский собор.
Правильно.
Вот, 323, понятно.
И очень хорошо, но вы же историк по образованию. Конечно, вот эта дата, 451 год, она, может быть, для многих молодых, особенно людей, ничего не говорит. 451 год. Может быть, 1451 год еще что-то говорит. Но просто 451, я думаю, что...
Хотите, я вас порадую, Иван Владимирович. Социологические опросы и просто письма друзей, знакомых говорят, что среди современных римокатоликов в Западной Европе, среди современных православных семинаристов в Соединенных Штатах и в Западной Европе, очень многие как раз усиленно интересуются догматическим богословием. Очень интересуются тем, какой должен быть покрой священнической одежды. Очень интересуются обрядами и так далее. То есть вот то поколение семинаристов-шестидесятников, которые интересовались служением бедным, проповедью Евангелия в Африке, оно исчезло потихонечку. Но, в самом случае, сходит на нет. И сейчас идет совершенно другое поколение. Владыка Игорь, на ваш взгляд, вы такое наблюдали?
Да, наблюдал. Я, если позволите, чуть-чуть, может быть, веселого такого содержания. Подпущу, чтобы наша передача не казалась очень скучной обычному радиослушателю. Что такое догмат? Вот веселый такой пример из жизни. В маршрутное такси, которое ведет водитель, такой приезжий из Южной Республики, садится молодой человек и спрашивает его: на Первомайскую улицу попаду? Водитель ему говорит: параллельно едем. Он говорит: а, ну значит пересекемся. Он ему говорит: в эвклидовом понимании. Да, вот эвклидову геометрию мы вряд ли там знает кто-то из нас, там, если вот сейчас спросить. Но, по крайней мере, она дает нам вот это понятие параллельных, перпендикулярных линий и так далее. Поэтому вот догмат, для чего он нужен, да, вот, чтобы знать, в каком понимании. Что касается тенденции, о которой вы сказали, очень тонко подмечено. И вот в той церковной среде, где я нахожусь, постоянные... Что для меня вообще удивительно, в протестантском сообществе, среди лютеранских церквей в России идут напряженнейшие дебаты о покрое Талара, Альба...
Я прошу прощения, а Талар это что такое?
Сутана. Подрясник.
А, подрясник. Все понял.
Так ли, можно ли носить подрясник на улице или нельзя? Какого цвета что должно быть? Это серьезнейшая тема для дискуссий, взаимных обличений. Это одна из самых горячих тем форума. Бриться или с бородой? И тогда меня это тоже
я
очень
вижу,
удивляет.
Я вижу, пошли по компромиссному пути.
Да, я пошел по компромиссному. Меня тоже это очень удивляет. Откуда такой интерес к вот этой форме? Может быть, я думаю, что это не совсем понимание того правильное, что есть догмат. Да? Это вот больше такое советское, может быть, понимание догматики.
Мне вспоминается тогда уж, кажется, владыка Иоанн Венланд в 1970-е годы, когда его один из священников новых задал какой-то вопрос вот про одежду, вот греческую рясу носить или русскую, с широкими рукавами, с узкими, он сказал: я понятия не имею, это портного надо спрашивать. Обратите внимание, что у нас догмат оказывается в одной категории с портновским искусством.
Да.
То есть догмат как нечто облекающее, сугубо внешнее. Иван Владимирович, ведь я просто в греческом-то не силен. В Евангелии, насколько я понимаю, слово «догмат» отсутствует напрочь.
Да.
Когда к Спасителю обращается учитель, то его называют «дидаскалос», то есть «учитель».
Да, но действительно его называют «учитель», «дидаскалы», да, вот в звательном падеже «учителю», как бы «благий», «что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную», например, да. Он называет своих учеников учениками. И действительно, вроде как бы речь не идет о догмате, но ведь...
А когда слово «догмат» пришло? Проникло.
Я думаю, что попозже уже, конечно. Кстати, между прочим, халкидонский догмат называется «оросом», что, видимо, связано с чем-то прямым. Или даже пределом. Вот еще есть такое понятие «предел». Орос как предел, то есть как некая фиксация действительно чего-то.
Граница.
Граница, да, орос. Халкидонский орос. Но думаю, что не в этом суть. А дело в том, что значит догмат. Догмат – это четкое категорическое такое высказывание «да» или «нет».
Категорическое или категориальное, я прошу прощения.
Но за... категорическое в смысле суждения, как... вот такое четкое, ясное суждение, вот четкий, ясный ответ на какой-то вопрос. Вот, например, спрашивают Петра Иисус: кто я? И он говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. Вот можно сказать, что это, ну, не халкидонский, конечно, орос, но это что-то четкое, ясное. Потому что некоторые говорят, что он Илия, некоторые говорят, что он Иоанн Креститель, некоторые говорят, что он один из пророков. И Петр сказал как-то что-то определенное, четко и ясное. Потому что у евреев понятие «мессия» – это достаточно мшах. Достаточно ясное, четкое понятие. Сказать, что вот сейчас спорят Любавический Рэбби, он мшах или не мшах. Вот это есть, наверное, догмат. Вот когда мы четко говорим «да» или «нет».
Тогда объясните мне, потому что я в догматике совсем, потому что то, как вы это описали, напоминает социологический опрос. Вот Господь своим ученикам проводит среди них опрос, кем вы и кем вообще люди меня считают. он им предлагает социологический опрос делится на две категории – закрытого типа и открытого типа. То есть вот вы считаете советскую власть плохой или очень плохой – это закрытого типа. Два варианта. Как ЕГЭ. Либо вы считаете советскую власть плохой, очень плохой, скверной, негодной, подлой, богоборческой. Если у вас есть другие какие-то термины, можете вписать. Петр вписывает, потому что он говорит, что те говорят Илья, и вдруг он от себя вписывает перечень. Хорошо. Простейший догмат, который всем нам известен, это догмат, что есть Бог.
Да,
здесь граница между христианством и буддизмом.
Творец.
Вот. Ну, просто есть Бог.
Ну, почему? Есть личностный Бог или все Бог. У Спиноза тоже есть Бог.
У Спиноза этика тоже, это у нас тоже.
Начинается дендео. Так сказать, о Боге. А тем не менее, когда задумаешься, Бог Спиноза – это не совсем наш Бог.
Ага.
Ну, как бы наш, я имею в виду наш. Так.
И я понимаю. Хотя мне очень жалко, если вдруг в ходе программы выяснится, что мой Бог и Бог Спинозы – что это разные боги.
Да.
Мой вопрос был немножко о другом. Слово «бог» происходит из общего индоевропейского запаса языкового. Первоначально оно звучало, и в Индии сейчас звучит, как пхаг. Тот,
богатый.
Кто кормит, да, тот, кто богат едой, в сущности.
Ну, вообще вот, богатый, то есть, во всех отношениях.
Ну, богатый не определяет слово «бог», потому что оно того же корня.
Ну, понятно.
Поэтому в русском этот номер не пройдет. Щедрый, изобильный. Но тогда мы сразу сталкиваемся с тем, что этот догмат довольно четко отвечает на вопрос о смысле зла. Что Бог не тот, кто отвечает за голод, за смерть, за недоедание, за любую нехватку, отвечает не Бог. Может быть, человек, может быть, сатана, но не Бог. Это вот жесткая совершенно граница. Но тогда объясните мне, почему следующие фразы в символе веры, который своего рода сборник ведь догматов, «Верую во единого Бога Отца». Зачем было вставлять, что Отец? Сейчас на Западе издают иногда Библии гендерно корректные, где Отец – флеш – мать, он – она, чтобы никто не ушел обиженным. Владыка Игорь.
Ну, безусловно, вот в чем роль догмата, он, наверное, обуживает наш поток мышления, направляет и фиксирует, показывает какие-то маяки. Безусловно, он нам предлагает какие-то ориентиры для нашего вот этого мыслительного процесса в направлении Бога. Очень важно, мне кажется, понимать, что догмат не отменяет мысли, да? Хотя это догмат – результат какой-то мысли, зафиксированный результат. Тем не менее, он не отменяет мою мысль и мою возможность двигаться в этом направлении по вот этим ориентирам. Поэтому я здесь совершенно согласен с тем, что вот вы перешли к сравнениям с буддизмом. И вне догматов, вне описания троичности Бога, вне описания Христа, Сына Божия и всего комплекса догматического, мы тогда низводим Христа, ну, до толстовского персонажа, до учителя нравственности. Просто был хороший человек, учил хорошему. Ну, значит, надо все это выбросить там, про Бога слово и так далее, так далее. А оставить вот такой. Но тогда мы лишаемся надежды на спасение, да, потому что если Христос просто учитель нравственности, а не Бог, то и вся наша вера тщетна. Поэтому догмат как раз и удерживает нас от того, чтобы мы скатились вот в этот пантеизм. Бог все, везде и во всем. И тогда мы просто лишаемся вот этого направления мысли о том, все-таки, что есть Бог. Понятно, что мы не можем его постичь, нашего разума недостаточно, но мы можем и призваны думать в том, что есть Бог, размышлять и мыслить об этом. И догмат показывает нам, куда надо думать и как. Без догмата мы просто растекаемся мыслью в пространстве, в неопределенности.
Я, будучи отчасти еще историком пока, должен напомнить, что когда в слове о полку Игоря вот эта вот фраза насчет мысью по древу, там ведь речь не идет о растекании мысли, а речь идет о том, что не надо бегать как белочка, потому что мысь в древнерусском – это как раз белка. Что плохого в том, что вы белкой по дереву, как говорил покойный отец Александр Мин, берите пример с дятла, работайте головой. И тут вдруг появляется догмат и говорит, туда не стучи, сюда стучи. Иван Владимирович, в Евангелии Господь, вот его спрашивают, он же не начинает излагать догматы, он дает притчу. Это совсем другой способ мышления. И в этом смысле можно понять тех, извините, немецких богословов XIX века, которые говорили о резком качественном перерождении христианства при переходе от еврейского культурного языка к греческому культурному языку, потому что догмат – это из греческого. Библия склонна к образности, к притче, к созданию ситуации. Это своего рода, я бы сравнил Библию с Голливудом, потому что там что не глава, то отдельный фильм.
Конечно, Иисус говорил и проповедовал в ближневосточной среде, среди евреев, но, конечно, там уже недалеко где-то и сирийцы, и язык арамейский, он с какими-то наслоениями сирийского языка. И, кроме того, это евреи, которые все-таки 70 лет побывали в Вавилоне и что-то там все-таки оттуда извлекли. То есть это, конечно, Восток. И вот когда это все учение формулируется на греческом языке и переходит в греческую среду, а уж тем более, когда принимают христианство императоры, то все это, конечно, совершенно меняется. Как-то потом это меняется в эпоху Возрождения, как потом это меняется в немецкой среде у Лютера и так далее. То есть, конечно, ничто не стоит на месте. И сейчас вот мы в эпоху интернета и живых журналов, конечно, тоже по-другому воспринимаем христианство, чем его воспринимали. Но что-то, наверное, остается. Есть какие-то инварианты.
И вот это есть догматы?
И вот, мне кажется, отец, вот это то, что вы сказали, Бог-отец, это какой-то инвариант. Потому что даже Фрейд говорил о том, что отец – это какая-то вот фигура очень важная для ребенка. Он вообще, Фрейд считал, что вообще из идеи отца рождается и идея Бога. Поэтому заменить отца на мать – это совершенно, ну, спутать все карты в этом смысле. А тем более через флеш. Женское начало в Боге надо искать как раз более тонко. Мне кажется, что вот мужское начало, оно активное. Бог – творец, он вызвал мир из ничего, значит, он действует. А женское – это то, что претерпевает. И в этом смысле, скорее, женское в Иисусе Христе, потому что он рожден Отцом, то есть он в каком-то смысле претерпел рождение. И в Духе Святом есть женское немножко начало. Кстати, Дух Святой по-еврейски и по-литовски женского рода. Я не знаю, какие
ваши
языки.
Знал бы я, Иван Владимирович, я бы позвал какую-нибудь женщину-богослова. Потому что, ну, я от имени всех вообще женщин твердо скажу, что представление о женщине как о существе страдающем, пассивном.
Это от Аристотеля идет.
Аристотель даже, ну, лапки у мух не удосужился сосчитать, о чем вы говорите.
Но все-таки.
Тем более, женщина там где-то на кухне, а он с Платоном обсуждал. Женщина страдала при Аристотеле и от Аристотеля, но не потому, что она существо страдающее, а потому, что забили по шляпку. Вот. А когда были возможности, как с Сократом, то женщина оказывалась очень даже активной стороной. Я это к тому, что... Вот смотрите, русский язык, отец и мать, оба слова мужского рода. Но ребенок ведь не говорит отец и мать. Мы говорим папа, мама и... Папа, мама – это оба слова женского рода.
Ну, не совсем. Папа – бонус по-латински будет, хотя он, потому что он мужского рода, и с прилагательным, и тоже мой папа, а не моя папа. То есть прилагательное отражает род этого слова.
Когда ребеночка-то...
Ну, ребенок, конечно, не понимает.
Год или полтора,
с точки он не грамматики, говорит папа бонус. Конечно, но с точки грамматики все-таки папа мужского рода, как и Ваня. И меня зовут Ваня, некоторые люди. Хотя сейчас, конечно, я Иван Владимирович в этой передаче, но все равно Ваня мужского рода.
Да и Яша тоже, скажем прямо.
Яша. Ну да, мы все, в общем, что в каком-то делать? Смысле здесь заложники
нет,
этой
нет,
ситуации.
Игорь – это очень мужское имя. Однозначно. А с другой стороны, когда мы вспоминаем княгиню Ольгу, то, извините меня, это с трудом укладывается в образ женщины в представлении Фрейда. Княгиня Ольга.
Почему?
Это та еще боевая валькирия.
У Фрейда есть и об этом тоже.
У Фрейда
о том, как женщина хочет стать мужчиной.
Да она не хочет, она была таким мужчиной.
Примеряет мужскую роль и так далее.
Ох, я очень представляю себе княгиню Ольгу на приеме у доктора Фрейда.
Не
что
думаю,
после этого остался от расстановки кабинета. Но я о другом хотел спросить. Ведь это же вопрос, вот ребенок начинает мама, папа. Мы мыслим ведь не словами, или точнее сказать, не только словами. Когда мы находим Бога, мы же сперва находим Бога, а потом подыскиваем слова или как? Вот сам процесс оформления веры в слова – это же отдельный процесс. Это не так, что вот ангел приходит и диктует по буквам. Как думали в древности, что в раю разговаривали то ли на латыни, то ли на иврите. Но вот есть какой-то единственно точный язык. А сейчас мы понимаем, что есть вот внутренняя жизнь, а язык – это великое чудо. Но это как тогда может быть догмат, когда сам язык вовсе не абсолют?
Вы же сами задали этот вопрос вот нам в передаче, что некоторые вещи невыразимы. И вот у евреев было такое понятие, что имя Бога невыразимо. И его нельзя даже, в принципе, называть. Тем более поминать в суе. Я надеюсь, что мы, это к нам не относится, мы все-таки передачу познавали.
Мы имени Божьего не произносим, да, обратите внимание.
Да, но вот...
Слово Бога – это титул.
Но вот оно появилось именно из вопрошания Моисея. Когда Моисей спросил Бога, как имя тебе, и тогда он услышал что-то, в общем, не очень понятное. «Я есть тот, кто есть». Я пытаюсь вот понять это, как бы вот как это воспринималось в европейской цивилизации. Вы сами говорите, что это преломилось все в греческом языке. И вот там есть такое причастие «он», с омеги начинается. Оно, кстати, мужского рода, то есть «сущий», потому что есть «уса», «сущая». И вот явно Бог представился в мужском роде. «Я есть им сущий». То есть вот этот момент, конечно, хотя это, конечно, септуагинта, которая под большой критикой, и все-таки, тем не менее, здесь есть о чем задуматься.
Владыка Игорь, тогда вы как архиерей задумываетесь?
Я, да, задумаюсь, и, конечно, по ходу нашей дискуссии еще один пример из жизни приведу, с которым сам сталкивался, в разных вариантах, но обобщить его можно в одном таком показательном. Молодой, видимо, недавно обращенный человек привязался, что называется, к бабушке в церкви и говорит: «А вот как вы верите, бабушка? А вот что такое Троица?» Ну, она как-то ему пыталась ответить. Он: «А вот в это как вы верите? А в это как вы верите?» Она на него посмотрела и говорит: «Слушай, вот как церковь верит, так я и верю». Это, я потом скажу, для чего такой пример специально
привожу. Это позитивный
привожу.
Пример вы привели?
В моем, ну, я же все-таки пастор, а не философ. Я думаю, что да, позитивный. Для меня, безусловно. Это первое. Второе.
Потому что, я прошу прощения, мне это напомнил фильм «Чапаев». Ты за первый интернационал, ты за третий интернационал или за четвертый? А Ленин в каком? Вот и
ну,
я в нем.
Вот, совершенно верно. Но это очень важно. Мы же говорим все-таки о не только о отвлеченных, абстрактных вещах. Наша задача их, наверное, как-то связать с миром земным, материальным. Да, в этом же все-таки наша задача интерпретировать идею в какое-то практическое,
да,
понятное
вот
выражение.
Да, вот слово «отец» и является
так
интерпретацией.
Вот, ну, здесь я просто догматически стою на той и той же позиции, классической, о том, что Бог мир не рождал, а творил. Поэтому, конечно, он отец и не мать, и для меня этого достаточно для понимания. А вот что касается догмата, все-таки его роли, откуда он был вызван, слово, конечно, огромнейшая тема. Но все-таки заметьте, что догматы, совершенно правильно вы отметили, они появляются позже, намного Евангелия, да? Намного,
ну,
позже.
Кстати, вы должны пострадать от Ивана Владимировича, потому что все-таки вот если... Ведь, я прошу прощения, вы можете мне, конечно, там сказать, что я не точно, но мне кажется, что мысль Ивана Владимировича была та, что догматы тесно связаны с огосударствлением христианства при императоре Константине, а это та точка, которые с точки позиции многих протестантов является порчей церковности.
Ну, можно к ней вернуться. Протестанты разные бывают, и у них разные мысли. У нас свободы побольше. Там можно в пределах догматов гораздо шире дебатировать. Так вот, все-таки догматы появляются как реакция на альтернативную точку зрения. Ересь или искажение мы как угодно можем назвать. Монофизиты, монофилиты.
Ну, сперва ариане.
Ариане. Ну, я говорю, ну, да. Мы не будем вдаваться в детали, мы же не собор обсуждаем. Но, тем не менее, догмат – это реакция на некое иное утверждение. Да? И, безусловно, в моем понимании, Петр, исповедуя Христа Сыном Бога, он прекрасно понимал, что он говорит, как и о чем. Он и не нуждался в этой формулировке догмата. А вот когда спустя какое-то время человеческая мысль, разум двинулась в этом направлении и попытались сформулировать, кто он есть, то формулировки получились разные. И, на мой взгляд, не у всех правильные. Отсюда и возникает догмат, как реакция вот на эту неправильную формулировку. Поэтому, безусловно, если мы говорим о церкви как о теле Христовом, которое нас объединяет, и мы, церковь, только собравшись вместе, да, тело Христово, то для того, чтобы собраться вместе, нужна некая общность. Нужно что-то общее для всех. Если у нас нет ничего объединяющего нас, мы тело Христово составить не можем. И здесь догмат, конечно, играет свою главную роль. Потому что мы имеем большую свободу, мы можем во многом быть разными, но именно наше согласие в догматах и делает нас церковью и приводит нас туда, ну, хотя бы, по крайней мере, в этой видимой земной организации.
Я себе живо представил тайную вечерю, на которой Спаситель вместо хлеба и вина раздает апостолам катехизис митрополита Филарета или книгу согласия лютеранскую, или большой католический катехизис, и говорит: примите, изубрите. Значит, церковь там, где знают догматы. Вот выучите, тогда все будет хорошо.
Отец Яков,
как же вы говорите, что нас ничего не объединяет, кроме...
Отец Яков, вы сравниваете Христа с преподавателем семинарии.
Это вы сравниваете Христа?
Это сравнение, конечно, оно повергает, наверное, в шок, но я все-таки бы не приравнивал...
А то Евхаристия нас, значит, не объединяет.
Я бы не приравнивал, ну, на мой взгляд, я бы не приравнивал вот период земного служения Спасителя, 3,5 года, с семинарским курсом. Ну, безусловно, ему не надо было раздавать катехизисы. Все-таки это Бог, пришедший на землю.
Может, потому что не потому, что он Бог, а потому что он любящий.
И, безусловно, апостолам не надо было изучать в деталях Ветхий Завет, чтобы потом перейти к изучению нового на практике. Да? Они не нуждались в этом, потому что это был другой уровень преподавания и другой уровень откровения. Поэтому да, тогда догмат, может
так,
быть, и был.
Зачем мы спускаемся с того уровня? Вообще, вот переход от дидахе, от учения к догме, это спускание, опускание или подъем?
Мне кажется, это... Что такое учить? Учить – это ведь учитель всегда имеет, как говорится, манеру учителя, некую категоричность,
власть
слушайте.
Как
и может даже наказывать. Я не знаю, как сейчас, но раньше...
Ну, когда уже стреляют в школах, тут уже...
Да, то есть учитель все-таки это человек, облеченный определенной властью, который может именно сказать, правильно или неправильно. Более того, дети от него этого ждут. И когда учитель ошибается, это повергает детей в шок. И поэтому все-таки от учителя ждут какой-то, ну, скажем, истины, грубо говоря. И вот это и есть уже то, что близко уже к догме. То есть учитель должен сказать, что вокруг чего вращается. Земля вокруг солнца или солнце вокруг земли. Если он скажет, я не знаю, говорит, ну, слушайте, какой же вы тогда учитель? Тогда вам надо идти дворником работать.
Дорогой Иван Владимирович, здесь я вас чуть-чуть перерву, потому что как раз в воскресных школах догмы не преподают. И о Троице раньше, там, 15 лет с человеком заговаривать, мне кажется, даже просто опасно. То есть выходит, что как раз в инфантильном периоде именно догмы и не нужны. А вы оправдываете их тем, что они нужны для детей.
И просто мы было какое-то непонимание, потому что вы говорили об Христе как, о Христе как учителе, и я сразу представил себе учителя. Там, например, Януша Корчика, то есть, или, ну, не знаю, Яна Амоса Каменского. Я понимаю, что учитель все-таки для детей источник истины. Они ему верят, что он не может ошибаться. Если они вдруг увидят и узнают, что учитель ошибается, поймают его на этом, то для них он сразу теряет весь свой авторитет. Вот Христос все-таки был учитель, и поэтому... Мне кажется, невозможно себе представить, что Христос ошибся. Тогда бы он сразу потерял весь свой авторитет. Но, к счастью, он не ошибается. Потому что его знание, оно безгранично.
Я все-таки возвращаюсь к тому тогда. Догмат – это к взрослому человеку обращено или к инфантильному человеку? Вот если взять классификацию по Гегелю, что несовершеннолетний ум нуждается в наставнике, нуждается в подпорке, нуждается в догме, что 2 × 2 = 4. А совершеннолетний ум, который идет самостоятельно, он не отрицает, что 2 × 2 = 4, но он знает и другие системы счисления. Он вообще представляет мир не как бухгалтерскую книгу, где вот 2 × 2,
Вот он знает, что часто и один, и один, четыре, если это муж и жена, у них двое детей. То есть это совершенно другой и более гибкий способ мышления. Тогда догматы ведь могут оказаться, ну, в истории христианства, борьба за догматы 4-7 веков, это же были просто кровопролитные схватки в буквальном смысле слова. Что тут было позитивного?
Но догматы...
Кроме одной вещи, забегая вперед, скажу. Борьба за догматы резко усилила роль епископата.
Ну, это безусловно. Догматы, насколько я помню, программу воскресной школы там все же изучают, потому что учат символ веры. А там и заключена основная часть догматики. Конечно, объясняется это приложимо к возрасту учащихся, но все же они представление о догмате получают. Поэтому я символ веры на церковно-славянском помню до сих пор, спустя 40 лет. А на русском могу сбиться и так далее. Это вот к пользе догматов или вреду, я не знаю.
Да, но я из ядовитости замечу, что в символе веры нету слова «троица». В символе веры Богом не назван Дух Святой. Потому что сколько бились в конце 4 века.
Нет,
вы делом.
Имеете в виду первый Вселенский Собор, во втором есть Духа Святого Господа Животворящего.
Господь есть, но Бог нету. Хотя Василий Великий настаивал на этой формулировке. Господь и Бог разные слова.
Понятно. Вот видите, какой я породил дискуссию одним всего лишь
интересно.
Скромным замечанием. Так вот, все-таки мы пытаемся выяснить, насколько я понимаю, догмат – это вещь полезная или вредная?
Да, вот. Когда догмат переходит в догматизм. Догматизм – точно вредная вещь. Тут ж против языка ты не попрешь, в словарях так определяется.
Ну, да вот, я и говорю, что мы, вот, пытаясь выяснить, догмат вредный или полезный, мы не найдем ответа, да, потому что он не вредный и не полезный, он есть и все. А вредность и полезность его определяется использованием этого догмата. Если какой-то догмат используется как палка для подавления мысли, дискуссии, дебата или еще чего-то, то, безусловно, он начинает играть вредную роль. Если догмат существует как пример, как оформленная, утвержденная и подтвержденная результат мыслительной деятельности, то он полезен и всячески необходим. Догматы разные. Я вот, как лютеранин, может быть, не очень хорошо помню, но был догмат о иконопочитании, потом был догмат о вреде иконопочитания, потом опять о иконопочитании.
Были соборы. Догмат все-таки один.
Догмат об иконопочитании существует, правильно?
Да, конечно.
Вот.
А то, что вы имеете в виду собор, который низвергал почитание икон, так это мы на него плюем трижды, это псевдособор.
Иконоборческий.
Да, и постановление его разбойнический, вот это официальная формулировка,
да,
разбойнический
вот,
собор.
Я говорю, что тут мы с вами можем разойтись во мнениях относительно почитания икон.
То есть вы, минуточку, владыка, ну, на вас же... А, нет, на вас крест без изображения.
Ну, конечно, я же лютеранин.
Ах,
совершенно верно. Тут меня не ухватить. Я подготовился тщательно и крест тоже подобрал. Я вообще для вашей передачи очень тщательно одеваюсь всегда, отец Яков.
Спасибо, Господи.
Поэтому, безусловно, у нас, вот я, ну, может быть, чуть помладше вас, но вот это негативное отношение к догме, догматизму сформировалось в позднесоветское время. Я, будучи еще...
Я думаю, в раннесоветской тоже.
Я его не захватил, раннесоветский. Я жил в позднесоветском. Мне казалось, вот тогда оно приняло такой резко отрицательный характер. И как раз вот это крылатое выражение, что это не догма, оно стало очень популярным как раз вот во время там, перестройки. Ну, образно говоря, там, после 85-го года, когда у нас все стало не догмой, и это вот было такое всеобщее движение, вообще все отвергать. Все стало не догмой, общество вот ушло в другую крайность и так далее.
Как вы хотите вернуть церковь к Брежневу?
Нет, не хочу я ее возвращать, я просто говорю о том, что полезность или вредность определяется не наличием предмета, а его использованием. Вот сейчас произошел этот там ужасный случай, да, с школой. И я наблюдал совершенно меня потрясшие вот эти вот репортажи в СМИ, где наши политики его комментировали. И они говорят, что надо все запретить и ужесточить. И спрашивают, а что запретить, что ужесточить? Ну, это не важно, главное ужесточить. Да? Что вы, ружье можете запретить? Или что еще можно запретить? Да, ведь не предмет нужно обсуждать, да, а его использовать. То же самое и с догматом. Это вещь посильнее. Это оружие посильнее пушки. Да?
Поэтому оружие догматом, массового изумления.
Да. Из догмата можно так шарахнуть, что закатать в асфальт все, а можно его использовать так, что бурные всходы прорастут и потянутся к небу.
Так вот об этом и вопросы есть, потому что я помню, на одной из конференций Никита Алексеевич Струве, наш замечательный, наш православный, замечательный мыслитель, журналист, издатель, вестник русского христианского движения, и он сказал, что формально, с догматической точки зрения, католики близки православным. Догматика-то одна, во всяком случае, вот в базе своей. А, скажем, эфиопская церковь, она формально еретическая. А католики формально не еретики. Но ведь в реальности, сказал Никита Алексеевич, все же прямо наоборот, в реальности эфиопы, мы же приезжаем и видим, что они православные по духу, по традиции, по пониманию Христа. А католики реально еретики. Извините, Иван Владимирович.
Ну, конечно, столько времени прошло. Вот вы говорите Гегель. Ведь Гегель это уже...
Я говорил Кант.
Вы говорили Гегель, что Гегель...
Был.
Гегель, вот он говорит о том, что надо, чтобы все было так вот двигалось, чтобы не было вот этих застывших догм, диалектика. И, собственно говоря, марксизм не догма, руководство к действию. Это ведь, по-моему, сказал чуть не Ленин.
Владимир Ильич, да.
Вот, и, конечно, понятно, что в устах гегельянца это догма, это что-то все-таки нехорошее. Догма – это похоже на аристотельскую логику, где да, да, нет, нет.
Минуточку, это, кажется, из Евангелия, да, да и нет.
Нет, но я имею в виду, аристотельская логика, она тоже в этом смысле очень строгая. Как вы говорите, можно ею закатать в асфальт кого угодно, аристотельской логикой. А вот диалектика, она предполагает больше свободы. Вот, допустим, в диалектике есть момент истории. Вот то, о чем мы говорили, что христианство все-таки развивается. Христианство все-таки не стоит на месте. И оно переходит от культуры к культуре, от народа к народу, от языка к языку, от евреев к немцам, от немцев к русским. Ну, правда, так не получилось.
Нет, ну и не от евреев к немцам, от евреев к грекам, от греков,
да,
к итальянцам,
вот,
от итальянцев
специально,
к англичанам,
я
от англичан
ну,
уже
вот,
к немцам.
Например, возьмите тех же англичан. Англичане приняли христианство от... Ну, сначала, конечно, это была Римская империя, но потом второе крещение, как бы Англии, это был вот Августин Кентерберийский и так далее. То есть все это, конечно, при этом что-то трансформируется, что-то утрачивается, что-то приобретается. Появляются какие-то свои национальные гении религиозные, как Франциск Ассизский,
например. Появляется догмата папской безошибочности.
Даже, кстати, Лютер очень высоко ценил Франциска Ассизского.
Я,
говорит,
я
что
с ним согласен.
Был человек лично очень благочестивый. Но с точки зрения бедности у Лютера была другая точка зрения, что бедность надо понимать духовно. Вот видите, спор великих людей. Нельзя сказать, что
нет,
Лютер...
Нет, спор женатого или, человека с холостым человеком.
Или Фома Аквинский, ой, или, прошу прощения, Франциск Ассизский ошибся. Нет, это разные культуры, разное понимание.
Так, минуточку, Иван Владимирович, вы отрицаете догматы?
Нет, значит? Я не отрицаю, я просто говорю, что вот диалектика привносит этот момент истории, движения, все-таки жизни, скажем так.
Удивлю ли я вас, если скажу, что с точки зрения среднего православного, среднего образованного православного, католики – это хороший пример того, как церковь тормозит, потому что история развивается. Но какой скандал был в XIX веке, когда был принят и провозглашен догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы, о папской безошибочности. В 20-м столетии, в середине его же, когда был провозглашен догмат об успении Божьей Матери, ее взятии живой на небо, я бы сказал, вот как историк церкви, что ведь в сущности провозглашение этого догмата ну, буквально прижгло вот ту часть православной традиции, которая почитала праздник успения именно в католическом смысле. Ведь если взять православные богослужебные тексты, там о Матери Божией, о ее успении говорится ну, буквально вот в католических выражениях. Но как только это было сформулировано как догмат, и сразу православные богословы были вынуждены стать в позицию отрицания того, что им дорого, только для того, чтобы...
Понимаю. Отец Яков, ну вот это как раз то, что вы писали вот нам этой шпаргалке, что некоторые вещи, может быть, надо очень аккуратно выражать.
Да.
Потому что...
Так, может быть, иногда аккуратно выразиться означает вообще не выразиться?
Нет, но все-таки церковь иногда высказывается, и, может быть, это неплохо, потому что это порождает какое-то, может быть, движение. Вот что касается, например, Девы Марии. Ведь если мы возьмем, допустим, первые века христианства, вот, допустим, Киприана Карфагенского или даже Августина, в общем, мы увидим достаточно неглубокое,
не развитое
почитание вот, Богородицы. Разве это сравнить с тем, что было, допустим, на Руси или, вот, допустим, с католиками там, эпохи барокко? Совершенно разные вещи. Что это значит? Дева Мария как-то изменилась? Нет. Что-то появилось... Вот опять же история развивается.
Хорошо.
Может быть, это и женское начало каким-то образом входит в нашу религию?
Я думаю, что нет.
Не в том смысле, что Бог отец-мать, а в том смысле, что женское начало тоже нужно. Человек должен иметь не только отца, но и мать. В этом смысле. Отца на небе, мать.
Я как старая феминистка вам возражу, что нет какого-то особого женского начала. Начало творческое, интеллектуальное, эмоциональное присутствует в людях не пополам, а по жизни.
По полушариям?
Нет, какие там полушария? Ну вот вопрос. К вопросу об истории. В современном православии принятие новых догматов даже не обсуждается. Протестантизм, насколько я понимаю, тоже не до этого. Вот. Но в католической церкви последние 30, я думаю, лет или 20 лет время от времени все-таки поднимается разговор о том, чтобы провозгласить догмат, вот давить на Ватикан, давить о Божьей Матери как соискупительнице.
Есть
сторонник
такой...
этой идеи?
Я сторонник этой идеи, сейчас объясню почему. Дело в том, что вот еще как раз я вспоминал Франциска Ассизского, и там в связи как раз с Франциском Ассизским во Франции разгорелась полемика между как раз католиками и протестантами. Протестанты нашли такую книгу о Франциске, где говорится, что Франциск, он очень похож на Иисуса Христа. И что фактически вот он дополняет как бы своими слезами в порционкуле, на такое место, где он молился, он делает то же самое, что младенец Иисус своими слезами в яслях. Ну, видимо, когда младенец плакал.
Я не помню, чтобы в Евангелии упоминалось, что Господь плакал в яслях.
Но это такая...
Но верю вам на слово.
Гимны средневековые есть вот об этом. Но не в этом смысле, а главное, что вот этот момент, что как это вот... Это стигматы Франциска. Как это так вообще? Зачем все это нужно? Ведь Христос уже все искупил, все сделал. Зачем это помогать ему? И если такой догмат о соискуплении будет принят, то он... даст нам совершенно новое понимание вообще задач христианина в этом мире. Что христианин должен действительно, как апостол Павел говорит, восполнять недостаток скорбей Христовых за тело его, которое есть в церкви. То есть дается новая задача совершенно.
Так, что мы получим, что вы получите, я понял. Владыка Игорь, протестантской точки зрения, если католики примут такой догмат, вы его радостно, я так понимаю, разделите?
Не думаю, потому что при всей близости нашей церкви, лютеранской церкви католической, по многим очень вопросам, насколько я знаю, я вот тут сижу, все тщательно вспоминаю, но как раз движение католической церкви вот к некоторым догматам, там, о непогрешимости папы и прочее, и послужили в свое время причиной церковной реформации и выхода части западных христиан из лона католической церкви. Я бы вот вернулся к началу нашего разговора, если позволите, когда мы говорили вот о молодых и прочем вот этом увлечении догматом. Я просто размышлял сейчас на эту тему. Мне кажется, что здесь, опять же, и возвращаясь к Дидахе, о котором мы говорили в начале, что у нашего современного, нового, молодого поколения служителей и вовлеченных в церковь людей происходит некоторая путаница между догматом и каноном. И они канон ставят на уровень догмата и начинают оперировать каноном как догматом. Вот это, наверное, и причина того, что во многом рождается разговор о, ну, на мой взгляд, мнимом вреде догматов, о мнимом вреде догматизма, что догмат может быть вреден и так далее. Вот если четко разделять догматику и каноничность, то это вещи совершенно друг другу не мешающие, не противоречащие. Каноны, мы знаем, могут меняться, они гораздо более подвержены историческому влиянию, культурному и так далее, и так далее. А вот именно эта попытка какой-то из канонов возвести, ну, де-факто на практике на уровень догмата, вот как мы с вами говорили, о рясе или облачении священника. Вот он должен в белой альбе служить или, значит, можно в черной там. И какого цвета,
если что предмет у него называется альба, он должен быть белый, я так понимаю. Все-таки альба по латыни белая.
Да, или в альбе служить белого цвета, или в черном таларе вот ему служить.
Как вот это?
Да? А это вопрос даже и не канонический, просто обиходный. Но у нас вот что мне кажется опасным, откуда рождается вот это раздражение, не раздражение, мысли о вреде догматики и прочего, да, что вот эта попытка обрядность обиходную возвести сначала в разряд канона, а затем канон утащить на уровень догмата, она и приводит к вот этой мешанине, когда догматизм начинает считаться вредным, что да это все, догматик это вот, значит, женщина одета юбка до пола, косынка завязана до бровей, кофточка там, чтобы пальцы не было видно, а глаза обязательно в пол. Это вот догматически соответствующая женщина. Приезжаете вы в Грецию, да, все гречанки ходят без платков, в церковь там.
Вот их Господь наказал, у них кризис.
Ну, нам бы такой уровень жизни, как у них. Нас бы наказал таким кризисом, я думаю, тоже было бы хорошо. Вот. И вы понимаете, что, ну, совершенно как бы пустой разговор и пустое обсуждение. Поэтому вот мне кажется, что было бы очень полезно от обсуждения догмата, может быть, в будущем, как раз перейти к обсуждению вот этой совершенно тенденции вот радикализации в подходах у молодой
догматизации.
А?
Догматизация.
Да, догматизация, когда догматом пытаются сделать все. Вот все вообще догмат. А это неправильно. Вот количество догматов, когда оно ограничено и зафиксировано, оно для церкви полезно. Это моя точка зрения. А вот когда оно начинает безмерно разрастаться, и догматом становится все, вот это как раз и омертвляет, и убивает, и так далее, и так далее.
Это напоминает мне православного мыслителя Николая Бердяева, который писал, что хорошо католикам, у них догматы безошибочности относятся только к одному римскому папе. А у православных у нас, говорит, каждый приходской священник безошибочен. Но я подозреваю, что у католиков догмат о безошибочности теоретически к римскому папе, а практически даже не к приходскому священнику, а вот к тем нежным, удивительным существам, напоминающим мне какую-то королеву эльфов, которые в каждом католическом приходе мне случается видеть какую-нибудь вот такую вот леди.
Леди,
которая и священнику там выговор сделает, и епископа может послать куда подальше. На ней все держится. Обычно такая монашеского призвания.
Может быть, я не знаю. Я стараюсь глубоко так не копать. А что касается канонов, все-таки есть канон Священного Писания. Тут, наверное, более строгие, наверное, критерии. Я бы... А то возьмете Пятый Евангелие, еще какой-нибудь включим.
Нет, я о канонах, конечно, говорил.
Канон – это вещь не такая простая. То же самое...
Сейчас, о канонах, о правилах апостольских и так далее.
Я, конечно, говорил об этом. Нет, мы не поделимся,
но... Поделитесь за составы Священного Писания.
Это раз. А во-вторых, что касается установительных слов, то есть вот вы же как епископ совершаете Евхаристию, и я думаю, что не все равно, какими словами совершать
Евхаристию. А разве это догматическая часть?
Ну, это не догматическая, но это очень важная часть.
У нас ведь нет тайно-совершительной формулы.
Вообще, да? Совсем.
У нас есть слова установления, но в отличие от католичества у нас нет формулы
тайно-совершительной. Нет формулы, понятно. Но вот поэтому... видите, какие... А тут уже догмат и канон встречаются. Это Тридентский собор, это вообще серьезные вещи.
Что касается канона Священного Писания, то он, ну, тоже не просто составлялся.
Конечно, но тем не менее...
И так
включить в него, допустим, пастыря Ерма, книга такая была.
А почему нет?
Или исключить Апокалипсис.
Или исключить Апокалипсис.
Ну, Апокалипсис, все-таки я от лица православной традиции замечу, ну, это вообще известно, что именно Апокалипсис в православном богослужении не употребляется.
Не читается.
Не читается.
Вот каким будет его будущее в каноне, мы сейчас тоже предсказать, мне кажется, не можем.
Но я вам скажу, что вот я стараюсь каждый день читать Священное Писание. Вот. И я читаю и Евангелие Фомы. Не то Евангелие Фомы, которое Евангелие детства и совсем позднее, 3 век, 4, а то, которое вот где-то так вот начало 2 века, которое очень близко к каноническим Евангелиям. Я не вижу там ничего еретического, гностического, но зато я вижу там иногда вот то, что называется аграфы, отдельные изречения Спасителя, которые не вошли в канонический текст. Угу. Но они мне дороги, я слышу, это его речь.
Ну и тем более это сложное устройство Библии в православии, где есть книги канонические и второканонические. Да? Попробуйте там разобраться.
Ну это спасибо католикам, собственно.
Это же тоже
почему?
Ведь,
у католиков
один канон, но нет, книги второканонические.
Нет второканонических книг, строго говоря. Вот как раз, когда я занимался этой статьей в католической энциклопедии «Канон Священного Писания», ее писал отец Иннокентий Павлов, но вот главный редактор, отец Григорий Цорах, сказал, что нет, мы давайте католическую точку зрения давайте дадим. И как я понял, что на Тридентском соборе нет различия книг. То есть книга «Юдифь» имеет такой же статус, как и книга «Бытия».
Да, это только в сравнении с протестантским.
Ясно, Ветхий и Новый Завет.
Но можно тогда в заключение...
Так, семинарии что-то называются.
Еще раз обратиться к образному ряду. Вот, как я понял, вы не видели фильма «Догма». А я советую, посмотрите, советую его использовать в воскресной школе. И вообще советую, вот как вот в минуту уныния и тоски поставить и посмотреть. Американская сатира, суть которой, сюжет простой. Римо-католический епископ для привлечения прихожан в свой храм объявляет, что всякий, кто вот в такое-то воскресенье переступит порог этой церкви, получит отпущение грехов. И два архангела падших решают переступить порог храма в этот день, но тогда сюжет фильма строится на том, что тогда распадется мироздание, потому что Бог не может их простить, но Бог не может их и не простить, если епископ ввел такую индульгенцию. И вся интрига фильма строится на том, что некая женщина спасает мир от этих архангелов, от того, чтобы они переступили порог церкви. Но смысл здесь, ирония такая, что вы, господа верующие, свое учение превращаете в заклинание, которое вы пытаетесь Бога запрячь в свой собственный языковой аппарат. Ваши догмы – это приказы Господу Богу, а Он все-таки тот, кто отдает приказы, а не тот, кто их получает. Так, может быть, немножечко осадить с учением, возведенным в степень чего-то абсолютного, и чуть-чуть мягче относиться к...
А, Иван? Ну, я, к счастью, мирянин, поэтому... Это меня как бы вот принятие новых догм это принимается на соборах, епископом или папой римским. Ну, а моя задача вот справиться как-то с тем, что
я
уже.
Я прошу прощения за грубые слова, Иван Владимирович. Если кобыла не щелкнут в нос, она не махнет хвостом. Соборы принимают догматы, потому что их миряне щелкали.
Ну,
их количество щелчков перешло в некоторые качества.
Мне кажется, что догмат может дать человеку новый свет. Я уже вам говорил по поводу догмата об успении и о соискуплении, что действительно для почитания Девы Марии это может быть какой-то новое понимание Девы Марии. Может быть, есть люди, которые обходятся как в своем благочестии без особого почитания Девы Марии, например. Но для меня это вот важно лично.
Тогда слово тому, кто обходится в заключение, Владимир. Кратко.
Я думаю, что, конечно, Бог сложнее догмата. Да? И наша попытка догматом выразить Бога, ну, я думаю, никто не претендует на то, что он опишет Бога изложением догмата. Мы понимаем, что догмат нужен нам, поскольку вне вот этих каких-то понятных нам смысловых языковых конструкций мы не понимаем друг друга. Да? И он нужен нам для вот этой унификации и общности нашего даже не понимания, а движения к пониманию Бога. Понять мы его не сможем. Но вот по этой дороге идти вместе, мы ставим какие-то указатели, по которым идем. Вот в этом и есть роль догмата. Если мы их уберем, то это будет броуновское движение. Мы тогда пойдем вообще незнамо куда и неведомо куда. Другое дело, что эти указатели должны быть четкие, понятные, и они должны дорогу указывать и не перекрывать ее. Вот я бы сформулировал так: роль и задачу догмата в христианстве.
Говорил владыка Игорь Князев, епископ Лютеранской церкви. У нас в гостях был также богослов и культуровед, культуролог Иван Владимирович Лугандин. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная догматам, догматичности и догматизму. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Университет и политика. Как связаны внутренняя и внешняя активность вуза? Что делает университет генератором протестной мобилизации? Зависит ли финансовая автономия от политической? Когда студент отвечает за университет, а университет за студента? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 2 марта в 17:00 вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.